Глава 22. Мы покинули лагерь ранним утром. Никто не заметил моего исчезновения, никто не задавал лишних вопросов. За общей походной суетой никому не было дела до Сигурда Морозова. Все прошло невероятно гладко, и при свете дня ночные испытания казались дурным сновидением. Неужели это действительно происходило со мной? Расскажешь такое, не поверят. Несмотря на бессонную ночь, я чувствовал себя прекрасно. Ехал, уверенно держась на широкой спине Тауро, разговаривал с товарищами, с любопытством рассматривал окрестности. Город Эсте, Надежда, так называл его мой вселенец, приближался с каждым шагом. И после полудня мы уже пересекли его границы. Тонкие шпили стали огромными, нависающими над головой зданиями непривычной формы, первые ярусы которых были полностью скрыты сине-зелеными зарослями. Природа властно брала свое. Деревья прорастали сквозь камень, опутывая узловатыми корнями мостовые. Лианы и плющи упорно карабкались вверх по этажам. На бывших площадях блестели мшистые озера. И все равно руины подавляли своей грандиозностью. Даже разрушенные, подобные выщербленным скалам или раздавленным свечным огаркам, они дышали древним величием. Мы, технологически развитые земляне, дети мегагородов, покорители Марса и Титана, создатели мира Кольца и Звездного флота, чувствовали себя дикарями в тени великой цивилизации, сотворившей этот город. И очень сложно было представить, что они были схожи с нами. Неземное изящество, плавные обводы и невозможные в привычной архитектуре формы больше подходили инопланетянам, чем людям. «Плохое место быть, Кано», — сказал Лэндо, во взгляде которого сквозило странное отвращение. «Мой народ не любить, здесь жить плохие, Кэл. Нет, не плохие. Как правильно сказать, Кано?» «Злые?» — предположил я. «Злые, да, и нет быть. Сломанные, вот правильно быть», — наконец подобрал слово принц. «Они быть сломаны, испорчены. Мой народ говорит, один из тысячи демонов был их Риксом».
«Тысячи демонов?» Я заинтересовался. Слишком сильно это пересекалось с тысячей братьев, которых постоянно упоминал голос.
«О, это старая история быть, Кано», — улыбнулся Лэндо. «Такие восходящие рассказывают детям у костра. Тысяча демонов хотеть захватить тысячу кругов».
«А откуда она взялась, эта тысяча демонов?»
«Мой народ знать, быть война единых. Тот, чье имя все забыть, разделить себя на тысячу демонов, чтобы другие не найти и не победить его. Демоны принять облик восходящих, но смерть не брать их. Они хитры быть, никто не знать, демон или сильно восходящий быть. Они воевать с небесным троном. Они проиграть и погибнуть, Кано. Здесь их место».
«А тот, который забыт, кто это? И что он сделал? Это тоже один из единых?»
«Он призвать твари извне», — сурово извлек Лэндо, поджав губы. «И за это больше не быть. Таково наказание быть. Никто не знать, никто не говорить о нем. Он — тот, кого все забыть».
«Глупые дети Аммоса Рос хорошо выучили урок», —
презрительно произнес Белый Дьявол.
«Мои братья и сестры были героями, а их нарекли демонами. Они сражались за единство, а их назвали злом. Рабы Вечности должны оставаться рабами, а для этого правду и ложь можно поменять местами».
Тем не менее, рассказ Лэндо проливал свет на биографию моего голоса. О войне единых я уже слышал от него самого. Но вот тема с разделением одного из забытых божеств на тысячу сущностей — нечто новое. И Белый Дьявол — одна из них, что частично объясняет его высшую даже по меркам Кел природу. Я не понимал, в чем тут дело. И как это, в принципе, возможно? А виновник торжества ответил лишь:
«Я не могу ответить, Ювейн. Ты не поймешь. Тот, кто забыт, лишен имени и всех атрибутов. Все, что о нем известно, стерто из нашей вселенной. И это не пустые слова. Его не существует более, как и памяти о нем. Тысяча братьев была, а то, что до них, уничтожено. Его более нет, как будто не было никогда. Это одна из граней великих рун, что были пущены в ход в той войне».
Я не совсем понимал, как можно физически уничтожить память и имя. Ведь сохранились же легенды о тысяче демонов, народе Кел и многое другое. Но голос лишь печально вздохнул.
«Ты не поймешь».
Ладно. После вчерашней ночи, окупившей все неприятности, совсем не хотелось верить в мрачные сказки. Хотя легенды, окружавшие Белого Дьявола, были очень темны, что это меняет в моей жизни? То, что он не поймальчик, а неприятная полудемоническая сущность с замашками убийцы-садиста, я уже понял и так. Он использовал меня, а мне оставалось использовать его и надеяться, что когда-нибудь совместное проживание закончится. В конце концов, мы почти притерлись друг к другу. У него была уже сотня возможностей захватить мое тело. И будь он и впрямь злым демоном, то давно бы воспользовался одной из них. Но нет, белый дьявол держал слово и соблюдал некий собственный кодекс чести, что внушало мне некоторую надежду на будущее. Как я понял, наши разведчики уже наметили маршрут, которым следовал рейд. И все равно длинная колонна, втянувшаяся в городские джунгли, выглядела очень уязвимой. В любом сохранившемся здании могли засесть враги, и наша техника, да и сама большая группа людей представляли собой идеальную мишень. Однако разделяться, идти другой дорогой или осматривать руины самостоятельно нам строго-настрого запретили, видимо, опасаясь рунных ловушек, оставленных вечностью. Этим занимались специально обученные люди из копий Адаманта и Миноса. И я очень надеялся, что у них есть необходимые руны или предметы, чтобы избежать неприятных сюрпризов. А вот мне стоило хорошо подумать над текущим тактическим раскладом. В городе находилась многочисленная банда изгоев, среди которых было несколько восходящих, но они вряд ли представляли серьезную угрозу для такого большого рейда, как наш. Прямого столкновения они не выдержат, разве что могут поиграть в прятки среди хорошо знакомых им развалин. Но существовал еще один неизвестный фактор, способный переломить все. Золотая руна небесного ястреба, которую наверняка взял главарь изгоев. Если он сможет ей воспользоваться, будет плохо. Очень плохо. Потому что земное оружие бессильно перед золотом вечности. У нас имелось несколько серебряных восходящих, но основная масса — бронза и дерево, и у фригольдеров нет в распоряжении золотых рун. Наверное, нет. Я пытался осторожно расспрашивать, и выходило, что даже серебряные руны имелись далеко не у каждого. У Лэнду были наследство народа трав, а вот командиру нашего копья не так повезло. В его скрижали сияла только бронза. Оставалось надеяться, что Вероника Максвелл знает, что делает. Мелькнула мысль, что нужно каким-то образом предупредить ее о потенциальной золотой руне у изгоев, но это сразу ставило под угрозу мою легенду. У Фригольда меня несколько раз допрашивали, и если тогда я скрыл такую важную деталь, сразу возникал вопрос, о чем еще умолчал Сигурд Морозов? Нет, о руне говорить нельзя. Был и еще один неучтенный фактор, но на этот раз в нашу пользу. Я — тайный восходящий. Вчера белый дьявол открыл мне первое серебро, а в скрижале ждали своего часа еще 8 серебряных универсальных рун, которые потенциально могли превратиться в любую руну свойства. Царский подарок он преподнес, ничего не скажешь. Сейчас я, наверное, обогнал на пути восхождения большинство земных коллег, в том числе и тех, что годами владели стигматом. Я аккуратно изучил навыки, которые открылись в процессе заполнения ментальности. Закрытый разум, броня 1/10, позволял закрывать свой разум от ментального воздействия. Ментальная эмпатия, бронза 1/10, безошибочно определяла чужие эмоции на ментальном уровне. Мыслеформы, бронза 1/10, способность создавать и использовать простейшие мыслеформы, что бы это ни было. Ментальный барьер, бронза 1/10. Кое-что посерьезнее закрытого разума. Барьер позволял предотвращать прямые ментальные атаки. Резонанс, бронза 1/10. Интересный навык, с помощью которого можно было войти в ментальный резонанс с другим человеком, полностью читая его эмоции и одновременно делясь своими. Гипнотизм, бронза 1/10. Слабый аналог серебряной руны гипнотизма. Введение в гипнотический транс с целью допроса или внушения своей воли. Определение лжи. Бронза 1/10. Видимо, этот бронзовый навык вместе с гипнотизмом использовала Вероника на допросах. Позволял определить ложь на ментальном уровне, но только при условии, что допрашиваемый слабее или не обладает защитными способностями. Короче, бесполезен против других менталистов. Внушение. Бронза 1/10. Первая условно атакующая способность этой ветки. Позволяла внушать свою волю путем прямого вербального контакта, но только более слабым или загипнотизированным существам. Самое же интересное произошло, когда атрибут достиг серебра. Все навыки слились в единый, серебряный, который теперь назывался «ментальное искусство». В нем сияла одна звезда, а перечисленные выше способности стали как бы субнавыками, включенными в его ветку. Как объяснил Белый Дьявол, это пятый великий навык народа Кел. И именно для его открытия и восстановления звездной крови он и прокачал мою ментальность. Ментальное искусство использовалось как для бытового общения, так и для управления многими механизмами Кел. а многие надписи народа можно было прочесть только используя мыслеформы. Подчиненные навыки же теперь можно было развивать как отдельно, бронзовыми звездами, так и все вместе, вкладывая серебро в ментальное искусство. В этом случае все 10 субнавыков одновременно поднимали ранг на единицу. В общем, целый спектр интереснейших ментальных способностей, которые требовали немедленного освоения. И приятный бонус в виде кратного увеличения регенерации звездной крови, которая зависела от атрибутов духовной ветки. Теперь она составляла около 2,5 капель в час или 66 капель в сутки. Невероятная, фантастическая прибавка. Теперь весь мой немаленький запас звездной крови мог восстановиться за неделю. Цифры казались огромными, но белый дьявол насмешливо заметил, что на высоких рангах восходящие тратят и восстанавливают 1000 капель в день. Так что я в самом начале пути. Еще был новый атрибут «Энергия», мое первое серебро. Судя по описанию, он отвечал за энергетическое взаимодействие организма восходящего и звездной крови, позволяя управлять этой субстанцией не только с помощью рун, но и на более продвинутом уровне. Первый серебряный навык, открытый первой звездой, выглядел так.
Обнаружение энергии. 1 из 10. Вы способны ощущать звездную кровь в окружающем пространстве, предметах и существах.
Лаконичное описание. Полезность этой способности мог понять только восходящий. Ведь теперь я без истинного взора мог определить обычный предмет или артефакт передо мной, восходящий или простой человек. На первом уровне способности кровь казалась голубоватыми искорками, вспыхивающими при активации рун, или пульсацией странной силы, содержащейся в предметах или существах. Этот навык предстояло развить и освоить, он казался очень перспективным. 8 универсальных рун — это 8 серебряных или 80 бронзовых звезд, и потенциально я мог раскрыть в серебро еще несколько атрибутов и получить кучу новых навыков, но благоразумие останавливало. Следовало все обдумать и использовать свалившееся с неба богатство с умом. Я отлично понимал, что голос не просто так усиливает меня. И в один прекрасный момент как бы не пришлось за все дары расплачиваться сторицей. Помимо 2 золотых рун и порядочного набора прочих, а также новых атрибутов и полного запаса звездной крови, я теперь обладал и аспектом, который выглядел в интерфейсе восхождения так.
Аспект неизвестно. Требуется пробуждение.
Итак, что такое аспект? Я видел страшноватых призраков, окружавших воителей вечности в видении белого дьявола. Видел призрачный лик Азимандии и змею, говорящей с травами. И все это были аспекты. Некая пробужденная сущность, принимающая наиболее отражающий суть восходящего облик, способная материализоваться и, видимо, полностью управляемая им. Нечто вроде фамильяра или руна существа?
Аспект — это грань твоей натуры и отражение твоей сути восходящего. Часть твоей мощи, принимающая зримый облик. Это пробужденная звездной крови сущность, которая действует по твоей воле. Давным-давно они были даны восходящим как слуги, воины, мечи или стрелы.
«Каков был твой аспект?» — спросил я.
«Ты видел его, Ювейн?»
Я вдруг вспомнил его, сияющего полубога, парящего над летающей платформой над городом, и понял, почему знак стройной молнии повторялся во многих связанных с белым дьяволом символах. Это и был, вероятно, аспект моего визави, венец из бьющих в разные стороны молний. Красиво, без сомнения, а вот каков будет мой? К сожалению, узнать это прямо сейчас было невозможно. Требовалось пройти некое испытание, связанное с пробуждением аспекта, и центр рейда Фригольда для этого — не совсем подходящее место. Зато я ухитрился провести небольшой анализ полученных трофеев. Зеркальная чешуя была улучшена руной усиления и рунами изменения и являлась великолепным приобретением. Неизвестно, с каких серебряных существ народ реки получал такие заклинания, но убить подобную тварь наверняка было сложной задачей. Помимо защиты, чешуя также обладала отражающими способностями, правда, срабатывающими далеко не со 100% вероятностью, как выяснилось из описания. Огненная защита — бронза без усилений. Змеиный нож тоже. А вот легионный рацион прокачан полностью, 2 изменениями и уменьшением. Всего 2 капли звездной крови на вызов предмета. Видимо, изгой частенько им пользовался. Кроме того, у меня теперь имелись 2 бронзовые руны развития, но вкладывать их я пока не торопился. Они могли пригодиться при имплантации какого-нибудь сложного навыка. Оставалось еще деревянное уменьшение и бронзовое повышение. Белый дьявол оказался прав. Мусорные руны набирались быстро, и почти все мое дерево уже было полностью усилено. Из кандидатов бесполезный эликсир антияда и перо огнептицы. Пришлось пока оставить про запас или на обмен. А вот для повышения диапазон применения был огромен. Эта руна могла превратить любой деревянный мусор в хорошую бронзовую руну. Я долго ломал голову. По словам моего визави, при повышении ледяного вихря терялись все апгрейды руны, в том числе стихийные. Отличный воздушный прыжок тоже имел 3 улучшения, которые не хотелось терять. Может быть, ночное зрение, но оно тоже расширено 3 звездами изменений. Белый дьявол снисходительно наблюдал за моими метаниями, но в конце концов дал совет.
«Бронза всегда лучше дерева, Ювейн, а сильная бронза почти равна серебру. Ты быстро перерастешь мусор. Бери с собой в путь ту руну, с которой пойдешь дальше».
«Значит, поднимать в ранге следовало лучшую руну. Я использовал повышение на ледяном вихре. Черт с ней со стихией льда. Хотя первый трофей, добытый из хладноцвета, было жаль неимоверно. Но результат не разочаровал.
Руна холодного дыхания, руна заклинания, качество бронза. Активация 12 капель звездной крови. Создает мощный замораживающий поток воздуха в указанном направлении. Время действия 3 секунды. Время перезарядки 1 минута».
Если руна холодного дыхания хотя бы в половину так же сильна, как способность, что использовал бронзовый дрейк в теплицах, то она гораздо эффективнее вихря. А если ее дополнительно улучшить, то... Ой-ей-ей тому, кто попадет в ледяной конус. Только вот цена активации высока по сравнению с почти бесплатным деревом. Но мой запас звездной крови позволял уже не задумываться над такими мелочами. Продвижение было медленным, но спокойным и безопасным. Некоторые копии получали задания и уходили в руины, отделяясь от рейда. Но нас пока Бог миловал. То ли берегли, то ли не особо надеялись на нашу квалификацию. Ближе к вечеру один из бесконечных штормов прокатился неподалеку, и предупрежденный разведчиками отряд замер, укрывшись за руинами. Страшноватое зрелище. Темное ползущее облако накрыло все впереди. Вихревые столбы подняли тучу пыли, завывая на разные голоса в пустотах заброшенных зданий. Земля и стены мелко вибрировали, а шторм проплывал мимо, словно крушащий все на своем пути великан, громовой поступью заглушавший все звуки окружающего мира. Стихийная мощь этой руны впечатляла. А если учесть, сколько времени эти шторма бороздят развалины... День миновал, а вот ночь выдалась крайне неспокойная. Нас поднимали по тревоге 3. Первый раз в гости заявилось несколько любопытных особей червей. Сюрприза не вышло. Часовые вовремя заметили опасность. Твари удалось быстро перестрелять. Получив отпор, они сбежали в развалины, оставив на окраинах лагеря несколько размочаленных трупов. Фуражиры, но другого вида, нежели водились в расколотых землях. Помельче и как будто побыстрее. Одного из наших серьезно покусали. Еще 2 получили ядовитые ожоги. Неприятно, но не более того. Исцеляющие руны привели их в порядок. Но этим дело не закончилось. Большое скопление свежего мяса и стрельба привлекли ненужное внимание. И через час после визита червей к лагерю вышло гораздо более опасное существо. Лэндо назвал его Фейвейд. Минус сторожевым рунным конструктором. То ли грохот железным дровосеком на. Скорее всего, это был автономный боевой механизм убийца, бродящий по улицам города в поисках добычи. Я увидел его останки. Они неприятно походили на того робота с клинками, что застыл в склепе белого дьявола. Такая же огромная ящерица из бело-золотого сплава, только разобранная на несколько частей рунами наших восходящих. Земное оружие не причинило ему особого вреда. Бойцы Крика и Адаманта угомонили пришельца серебряными рунами, да и то далеко не сразу. И, увы, не обошлось без жертв. Погиб часовой. Ранения получили еще 3 бойцов, в том числе сам Крик. Мы начали платить кровью, и, к сожалению, это было еще не конец. После разгрома, учиненного рунным конструктом, до утра оставалось немного, но поспать так и не вышло. Я вновь проснулся от криков и стрельбы, вскочил вместе с остальными, выбежал наружу и успел увидеть, как каракурта бьет длинными трассирующими очередями куда-то вверх, за пределы лагеря, в сторону ближайших зданий, а поднятые по тревоге фригольдеры палят из всех стволов вдоль темного проспекта. Вокруг творился полный хаос. Несколько наших палаток горели, люди матерились, укрываясь за ящиками и мычащими Тауру, а из темноты свистели ответные пули. Наш лагерь обстреляли, откуда-то из высоток, из обычного земного оружия, суворовых и импульсного копья. Скорее всего, того же самого, что оставило дыру в брюхе моего винтокрыла. Ударили точечно и очень больно. 2 убитых, с 10 раненых, причем некоторые серьезно. Плазменный импульс не шутка, от него не спасает обычная полуброня. Как 2×2 было ясно, чья это работа. Наши штурмовые копья, конечно, мгновенно выдвинулись в район, откуда стреляли, пытаясь перехватить врагов. Но ожидаемо нашли только ловушки и издевательские следы на камнях. Изгои укусили и убежали. Искать их в ночных руинах — самоубийственная задача, поэтому нам приказали укрыться до утра в ближайших зданиях, что, учитывая количество имущества, транспорт и полсотни тауров в придачу, выглядело отнюдь нетривиальной задачей. Большего бардака я в жизни не видел. И, честно говоря, в голове вертелось много эпитетов насчет организации нашего рейда. И не только у меня, судя по настроению фригольдеров. Еще не прошли первые сутки, а мы навсегда потеряли троих, и полтора десятка было ранено. Почти каждый десятый. И что мешает изгоям и дальше откусывать слонам маленькими кусочками, используя тактику «бей и беги»? Наутро, после совета командиров, который собрала Вероника, мрачный динамит сообщил нам. «В общем, действуем теперь так. Впереди идут разведчики со слухачами. Проверяют все. Потом в чистую зону двигается остальной караван. Боковые охранения. А в целом решено сделать аванпост в подходящем месте. Укрепляться. Откуда искать гнездо этих уродов и выкуривать их?» Инь печально присвистнул, а грохот выразился более прямолинейно.
«Ни хрена себе, командир! Это работа на месяц, на!»
«Если не больше», — добавил Лэндо. «Руины большие быть».
«А вы что думали, раз-два и в дамки?»
Неожиданно разозлился динамит. «Здесь нахрапом не возьмешь. У нас уже 3 трупа. Знаешь, как лучше их достать, предлагай».
Но предложений никто не выдвигал, и командир смягчился, сообщив.
«Ладно, не дрейфить. Говорят, мрак вроде уже нашел базу этих уродов. Проверять ребята Фроста пошли».
Действительно, нас перестроили, организовав авангард и фланговые группы, каждую из которых снабдили специальными артефактами, предметами или рунами-предметами, позволяющими определять ловушки. Движение стало гораздо более медленным, но зато и приблизиться к нам безнаказанно больше не получалось. 2× по пути следования по передовым группам открывали огонь. Однако каждый раз безрезультатно. К месту столкновения тут же выдвигался резерв, который определял и подавлял огневые точки врага тяжелым вооружением. Не знаю, пострадали ли изгои. Но у нас за первую половину дня появилось еще 2 легкораненых и 1 травмированный. К счастью, земные медикаменты, руны и предметы быстро возвращали людей в строй, не сокращая нашу численность. Но настроение все равно было далеко не радужным, особенно после нескольких часов во фланговом охранении. В эти кошки-мышки можно было играть вечно, и преимущество тут отнюдь не на нашей стороне. Однако ближе к вечеру вернулись копья Мрака и Фроста. Я сам видел их. Старые недруги прошли мимо, запыленные и взмыленные, а чертовка свирель, обернувшись, еще и подразнила наше копье, высунув персингованный язычок. Они что-то доложили Веронике и Майклу, и спустя некоторое время по лагерю прокатилась новость. Изгои хотели переговоров. Они назначили место и время встречи, но согласны были говорить только с Риксом и его приближенными. Предложение выглядело заманчиво. Сила, как ни крути, все равно была на нашей стороне. Так что, возможно, они надеялись откупиться частью пленников или предложить вариант, который устроит обе стороны. Смысл в этом имелся. Ведь в первую очередь целью нашей операции было освобождение колонистов с Хельги и пленников Ригольдера. Лишь на первый взгляд цена, погибло уже 3 наших людей, казалась высокой. Но на самом деле это вселяло уверенность в каждого землянина, что народ приложит все усилия для его спасения. На месте пленников мог оказаться любой из нас. Это следовало помнить. Главарь изгоев ждал на закате древодня на большой площади, находящейся неподалеку. Ну, как неподалеку? Нашему рейду, учитывая скорость передвижения, нужно было не меньше 2 часов, чтобы добраться. И выходило так, что отряд прибудет туда к закату. Нехорошее время, неизвестное место. Невозможно проверить окрестности на наличие приятных сюрпризов. А что, если это ловушка и там ждет засада? Однако Марк передал именно такие жесткие условия. Изменить их было невозможно. И несколько групп выдвинулись туда, провести рекогносцировку и взять окрестности под наблюдение. Когда мы вышли к точке назначения, мои подозрения выросли 100-кратно. Во-первых, площадь была огромной, круг диаметром не меньше 1 км, в центр которого сходились несколько широких проспектов. Раньше, наверное, это было место, имеющее культурное и историческое значение. Виднелись остатки постаментов и огрызки грандиозных статуй, некогда установленных по всему периметру. Обломки золотого и серебряного леора были рассыпаны повсюду, словно изваяния с особым тщанием растоптали в крошево, не оставив ни малейшего целого фрагмента. Во-вторых, площадь на изрядном расстоянии окружали десятки огромных высотных зданий, каждым из которых при желании можно было устроить идеальную огневую позицию. И разведчикам проверить их все за пару часов нереально. Тут дня не хватит, нужно прочесать несколько районов. И в-третьих, очень вовремя на подходе нас накрыл ливень. Обычный для единства. Резкий, мощный, шумный, сбивающий с ног. Редкостью непогода не была, но я тут же вспомнил руну сагу и точно такой же дождь, вызванный кнутом, для прикрытия его атаки на лагерь диггеров. Он глушил способности слухачей. За шумом стихии невозможно различить на расстоянии прочие звуки. Возможно, наши лидеры не знали об этой уловке, но никакой случайностью это быть не могло. Смутные подозрения превратились в тревожный набат. Наш рейд явно шел в западню. Группа людей на открытой площади — идеальная мишень. Что бы там ни думали командиры, я видел тактику кнута в действии. И сейчас история, черт побери, могла повториться. Перестрелять нас всех, как грязекопов у изгоев кишка танка, но выманить и уничтожить лидеров Фригольда, обезглавить рейд, они вполне способны. Не этого ли добивается мрак? Какого хрена Вероника вообще слушает его донесения? Рассказывать все это динамиту не имело смысла. Что он сможет сделать? А время истекало, и с каждой секундой ситуация становилась необратимее. Отделившись от своей группы, я стал проталкиваться в голову отряда. Плевать на субординацию. Я должен предупредить Рикса об опасности, иначе вообще все может накрыться медным тазом. Тем временем наш рейд разворачивался на окраине площади. Под прикрытием каракуртов и бойцов в тяжелых гоплитах все остальные занимали позиции за боевой техникой. На эталонную операцию это не походило. Очень много суеты. Я поморщился. Будь тут настоящий противник, нас бы за полчаса переработали в фарш. Фригольдеры все таки не профессиональные солдаты, а сборная солянка из колонистов совершенно разных профессий. Группы восходящих редко действуют вместе. Нужным навыкам просто неоткуда взяться. Хотя, как я слышал краем уха, Адамант и Сирена устраивали такие тренировки для своих людей. Я успел. Вероника в компании нескольких командиров что-то оживленно обсуждала, рассматривая площадь. Их прикрывали бойцы в кидо, развернувшие зонтики барьерных щитов. Рикс была облачена в полное боевое снаряжение, офицерскую бирюзовую ларику с титановыми вставками и полнофункциональным шлемом. И выглядела потрясающе даже в окружении элитных бойцов в гардианах и тяжелых кибернетических доспехах. Жаль, что их у нас было совсем немного. «Что такое, Сигурд?» Лицо Вероники белело в овале открытого забрала. «Почему вы не со своей группой?» «Мэм, у меня важная информация. Мы можем поговорить, это срочно». «Проклятие, самое время!» — прошипела Вероника. «Давайте быстро, что там у вас?» «Это только для ваших ушей, мэм», — настаивал я. «Сделайте сферу тишины. Помните тот наш разговор?» Надо сказать, что наш Рикс при всех ее недостатках что-что, а решение принимать умела. Она оставила Адаманта и Майкла, которые явно собирались возмутиться моим дерзким вмешательством, сделала несколько шагов вперед и активировала руну, окутав нас непроницаемым для чужих ушей покровом. «У вас одна минута, Сигурд», — ледяным тоном заявила она. «Сегодня на счету каждая капля звездной крови. Надеюсь, это что-то действительно важное». Моя моральная поддержка Кыш, гордо оккупировавший плечо, испуганно пискнул и нырнул в свою переноску, почувствовав настроение Рикса. Но меня этим было не смутить. Я лишь на секунду задумался, как изложить мои соображения, чтобы Вероника ничего не заподозрила. Я ведь в ее глазах не военный эксперт, не опытный солдат и даже не восходящий. Просто новый молодой пилот звездного флота, ставший невольным союзником против заговора Марка и его мамаши. «Мэм, на площади нас ждет ловушка. Изгои устроили засаду где-то на верхних ярусах ближайших зданий и откроют огонь, как только вы окажетесь у них в прицеле. Дождь был прикрытием, чтобы наши слухачи не засекли их перемещение». Вероника прервала меня гневным властным жестом. «Откуда вы это знаете?» «Я уверен в этом, мэм. Марк увёл вас в заблуждение, заманил сюда. Ему выгодно, чтобы вас и ваших сторонников перебили здесь. Возможно, он в сговоре с изгоями. Это же очевидная ловушка». Вероятно, я говорил с таким яростным напором, что наши взгляды скрестились и едва не заискрили. Вероника явно сканировала меня, пытаясь уловить мои мысли. Она же тоже ментал, причем гораздо более развитый, и не может не улавливать эмоции. «Ого, у вас просыпается звездная кровь!» — с профессиональным интересом процедила она.
«Успокойтесь, Сигурд. Все под контролем. С чего вы решили, скажите, пожалуйста, что командиры глупее вас? Засада — это первое, что пришло нам в голову. Мы с помощью руны существ уже проверили окрестности. Все чисто. Скажу вам больше, хоть и не обязана. В двух зданиях уже находятся наши группы. Мы тоже держим площадь под прицелом и готовы к любому развитию событий. Если они рискнут напасть, мало не покажется. Мэм, у них могут быть руны, которые станут для нас неожиданностью», — облизнул я пересохшие губы. «Это смертельно опасно. Может быть, вы...»
«У нас тоже есть много всего», — холодно отрезала Вероника, не дав мне договорить.
«Это все, Сигурд. Возвращайтесь к своей группе. Выполняйте приказ».
Она сняла сферу тишины, тем самым показывая, что разговор закончен. Отшила, короче, не приняв мое предупреждение всерьез. Скорее всего, посчитала чересчур встревоженным юнцом. Я не восходящий, слишком мало опыта и авторитета, чтобы Рикс прислушалась к моим словам. Возвращаясь к своим, я застал Фьюри в трансе. Она с помощью рунной птицы как раз осматривала с воздуха окрестности. Таких рун-разведчиков у нас было несколько, и, возможно, доводы Вероники не лишены оснований. Но тревожный набат в груди не унимался. Значит, площадь чистая, засады нет? Выходит, я сглупил и ошибся? Но зачем тогда кнут навел ливень? Ведь это явное средство скрыть активность его людей поблизости. Значит, изгои все-таки здесь? Но где? Затаились? Замаскировались? Внезапно придут через портал?
«Ты смотришь вперед, а нужно оглянуться, Ювейн. Когда золото ударит по вашему войску, куда оно побежит?»
Зловещий шепот белого дьявола заставил обернуться. Туда, откуда мы пришли. За спинами рейда, разворачивающегося на предместье площади, находился длинный широкий проспект. С двух сторон мшистые холмы, разрушенных почти под корень зданий. Там укрываться бессмысленно. А вот дальше взгляд уперся в огрызок массивной высотки. Неизвестно, что за оружие против нее использовали, но сейчас здание напоминало оплывшую свечу. Нижние ярусы покрывала зелень, верхние изрядно деформировались, но в середине виднелось множество сохранившихся оконных арок. Сейчас это бесполезная позиция, но если предположить, что атака небесного ястреба заставит рейд ломануться назад по проспекту, а отступать с площади больше некуда, то бегущие фригольдеры будут как на блюдечке у засевших там стрелков.
«Пошли туда, Шейда, Ювейн»,
— посоветовал голос.
«И сделай это немедленно, если хочешь спасти жизни. Ваш враг хитер, но не безрассуден».
«Сигурд!» — громко окликнул динамит. «Ты где, мать твою, шляешься? Иди сюда! Смотри, твоя позиция вот здесь, справа от Лэндо. Все понял?»
Наша позиция находилась на правом фланге полукольца, который образовал рейд за грядой здоровенных обломков в рост человека. Один из них был половиной головой разрушенной статуи, лицо с опущенными веками, но открытым третьим глазом над тонкой переносицей, огромным, миндалевидным, сплетением необычных, разбегающихся по вискам прожилок. «Подкожный венец», — вспомнил я странный термин, который употреблял белый дьявол. «В Азимандии имелось нечто подобное, но не столь выраженное».
«Хороший знак, Ювейн»,
— усмехнулся голос.
«Они сокрушили площадь тысячи братьев, но так и не смогли избавиться от нас самих».
Слева, достав из скрижаля рунный лук, камню прильнул Лэнда солнечное крыло. В 10 шагах справа то ли грохот ворча прилаживал между камней свой гаусс-пулемет. Вероника в сопровождении Майкла и двух бойцов из его копья прошла мимо, выходя за оцепление. Иг древо уже тускнело, кромка небес наливалась густым золотом. Светлое время древодня подходило к концу. Я же с мучительной тревогой смотрел назад, обшаривая взглядом развалины. Где можно укрыться, чтобы вызвать Шейда? Нигде, черт побери. И если наши восходящие мониторят обстановку, а они должны ее контролировать, то появление руны существа может быть замечено. Существовала смутная надежда, что все обойдется, но интуиция говорила «нет». Изгои не просто так пригласили нас сюда. Вероника тем временем добралась до центра площади. Метров 300 от нас, наверное. Замерла в ожидании. И через минуту с противоположной стороны появилась другая фигура. Одна, без сопровождения. Невысокий, щуплый на вид человек, в неприметном плаще с рваным краем, упругим шагом обходил и перепрыгивал завалы. По его силуэту, неуловимой пластике движений и ежику седых волос, я мгновенно узнал главаря изгоев из руны саги. Тот самый Кнут. Он неторопливо подошел, остановился в нескольких шагах от Рикса и ее людей. Переговоры начались. Интерлюдия. Переговоры.
Некоторое время они молчали, внимательно рассматривая друг друга.
«Ларсон», — нарушил тишину ровный голос Вероники. «Я думал, ты давно мертв».
«Как видишь, нет, Максвелл», — усмехнувшись, ответил глава изгоев. «Может, откроешь шлем? Посмотрим друг другу в глаза?»
Забрала шлема с тихим жужжанием, открыла бледное лицо Вероники. В ее глазах сверкали искорки звездной крови.
«А ты почти не постарела. Давай только без своих завораживающих штучек», — усмехнулся Гнут, не отводя взгляд. «Они действуют лишь на остолопов, вроде тех, что собрались около тебя».
Майкл, возвышавшийся черной горой за правым плечом Рикса, грозно пробасил:
«Ты поклялся не возвращаться в наш круг, Ларсон. Только поэтому тебе оставили жизнь».
«Я клялся Кассиди, не тебе, чернозадый», — пожал плечами восходящий. «Ты тогда за мулами дерьмо подбирал, если верно помню. А времена меняются. Я соскучился».
«Значит, это твоих рук дело», — произнесла Вероника. «Следовало давно догадаться по почерку. Ладно, чего ты хочешь?»
«Я?» — удивился главарь изгоев. «Вы приперлись в мой город, начали пальбу, а потом спрашиваете, чего я хочу?»
«Не включай дурака, Ларсон. Ты обстрелял наш винтокрыл, украл колонистов, груз с Хельги, убил одного нашего разведчика и похитил второго. И еще спрашиваешь, почему мы здесь?» — спросила Вероника.
«Грузы и колонисты вам не принадлежали. Мы просто успели первыми», — снова пожал плечами Кнут. «Ты же знаешь законы единства, Максвелл. Ваш винтокрыл делал боевой заход, чтобы поджарить мне задницу. К слову, безо всякого предупреждения. Да и сюда вы не цветочки пришли собирать. Твой разведчик 2 дня назад напал и перерезал группу моих людей во сне. Кстати, что за тварь он выпустил?»
«Понятия не имею, о чем ты говоришь», — процедила Вероника.
«Ну да, конечно», — криво усмехнулся Кнут. «Слушай, Максвелл, давай не будем держать друг друга за идиотов, ладно? Вы сунулись ко мне, получили по рогам. Сколько у вас уже трупов? 3? 5? Будет больше, я слов на ветер не бросаю».
«Ты изгой и не имеешь никаких прав. Законы единства не для тебя», — со сдерживаемым гневом заговорила Вероника. «Ты бросил нам вызов, это была ошибка. Теперь слушай внимательно, Кнут Ларсон. Второй раз повторять я не буду. Ты немедленно отдаешь нам пленников и груз, безо всяких условий. Взамен сохранишь жизнь и сможешь убраться отсюда вместе с другими изгоями. Постарайся, чтобы я больше никогда о тебе не услышала. В противном случае, клянусь, я плазмой выжгу тебя и весь твой сброд из этих развалин. И плевать, сколько мы потеряем при этом. Ты меня знаешь».
«О да, я тебя знаю», — издевательски похлопал в ладоши Кнут. «Примерно такой щедрости я и ожидал от своего бывшего народа. Но это ведь только начало. Мы ведь пришли договариваться, а не ставить ультиматумы, верно? У меня есть встречное предложение».
«Говори».
«Ты и твои люди поднимают лапки вверх и складывают оружие», — ощерился лидер изгоев. «Оставляют припасы и технику, она нам пригодится. И немедленно убираются в свой любимый Фригольд. Поверь мне на слово, Максвелл, это единственный способ сохранить много жизней, в том числе и твою собственную».
«Ты что, нам угрожаешь?» — в голосе Вероники прозвучала ответная насмешка. «Серьезно?»
«Абсолютно серьезно. А знаешь, вот еще что. Маленькое дополнительное условие, Максвелл», — нагло прищурился Кнут. «Ты раздеваешься, ложишься вон на тот камешек, а я тебя по-быстрому трахну. Прямо тут, чтобы время не терять, и чтобы все видели. Немножко поработаешь ради своих людей, окей?»
Майкл угрожающе шагнул вперед, заслоняя Веронику.
«Я тебя сам сейчас трахну на камешке, Ларсон», — зловеще пообещал он. «Я предпочитаю женщин, а не обезьян. Но ты можешь попробовать, чернозадый остолоп», — усмехнулся Кнут, даже не шелохнувшись. «Ну, давай, если не боишься. Фионтар?»
Он вытянул руку, открывая свою скрижаль. Большую, сияющую, серебряную. Мгновением позже возле Рикса землян и ее людей расцвели рунные круги. Они тоже были восходящими.
«Стоп!»
Вероника ледяным тоном остановила своего знаменосца.
«Стоп, Майкл!»
«Мамочка не разрешает, да?» — рассмеялся Кнут.
«Интересно, на что ты рассчитываешь, Ларсон?» — неожиданно спросила Вероника, закрывая забрало своего шлема. «Как надеешься выжить? Серьезно думаешь, что мы будем устраивать с тобой гладиаторские поединки?»
«А зря. Кассиди бы согласился. И может, у него был бы шанс. Я знаю, на что рассчитываешь ты, Максвелл.
Сотни людей, 30 восходящих за спиной, барьерный щит на поясе, снайперы на высотках», — пренебрежительно хмыкнул Кнут. «Считаешь, что я уже просто болтливый труп? Земная логика, но мы не на Земле, Максвелл. Знаешь, было очень полезно пожить вне Фригольда последние десяток лет. Местные открыли мне глаза на кое-что важное».
«И на что же?»
— фыркнула Вероника. «А то, что неважно, сколько за тобой людей, стволов, техники», — улыбаясь, ответил главарь изгоев. «Это все стадо, мясо, смазка для клинка. Важна только звездная кровь».
С этими словами он щелчком выбросил из скрижали большой золотой глиф, тут же заключивший его в плащ призрачного голубого сияния. Земляне тоже, державшие руны наготове, мгновенно среагировали, и группу окутал полупрозрачный пузырь барьерного щита, а несколько мощных заклинаний — ледяной взор, громовая волна, энергетическая молния, растворение костей — с грохотом и треском ударили в фигуру Кнута. Но не причинили ему никакого вреда, потому что плащ жесткого света, окруживший его, неуловимо трансформировался, раздался в стороны, налился сверкающей броней, заключая восходящего в скорлупу гигантского доспеха. Он мгновенно вдвое расширился и в пятеро вырос, возвышаясь над группой землян настоящим золотым колоссом. У него были сложные очертания, подобные человеческим, пронзительное голубое око и два крыла, напоминающих раскаленные широкие клинки. На выпуклой груди нестерпимый синевой горел круг, перечеркнутый линией, такой же, что набирал силу в темнеющих небесах. В следующий миг гигант ударил прямо в группу землян, и древние камни города задрожали, словно вспомнив гнев вечности.